Итак, все народы, как христиане, так и бусурманы, все против них готовы, только просят, чтобы была им надежда на нас. По возвращении в Дербент Долгорукий писал в апреле. «Прибыл я сухим путем в Дербень счастливо, и в проезд свой привел в подданство вашему императорскому величеству провинции, лежащие по берегу Каспийского моря, а именно Киргерутскую, Астаринскую, Ленкоранскую, Кизыл-Агатскую, Уджарутскую, Сальянскую, степи Муранскую, Шигуевенскую, Мазарикскую, с которых будет доходу на год около 100 000 рублев. Приезд мой великую пользу учинил, как в послушании надежду весь народ пришли, равным образом неприятель великое сумнение, понеже как турки, так и при дворе Тахмасибовом, и все недоброжелательные персияне имели надежду о слабости нашей, будто мы только можем держаться по гарнизонам и за бессилием больше не можем никаких действий в Персии показывать. И я, видя помянутое их мнение, показал себя, что мы можем действия сильные показывать. Наперед себя отправил бригадира Штерншанца, человек в 500, и потом, взяв с собой 300 человек драгун, пошел. Из того числа оставил в Астаре 100 человек, а со мною 200 было. И в некоторых провинциях крепости приказал делать, а именно в Астаринской и Ленкоранской, а неприятелю в страх, чтобы не думал о нашей слабости. Всех удивило, и в великое размышление пришли, что мы сухим путем тракты узнали. В небытность мою в Дербене писал ко мне генерал-майор Румянцев, что здесь начинаются шатости от горских, Сурхая и Усмея, а до прибытия моего здешнего места содержал он, генерал-майор Румянцев, благо изрядно, в чем я им зато доволен, и ежели б его Румянцева в небытность мою здесь не было, то б немалая опасность быть могла. К Макарову Долгорукий писал: «Легко можно рассудить, что мой труд несносный на 7-м десятке. В такое злое время такой дальний путь со вьюками проехал по Калмыцки. Отроду своего не видывал, чтоб кто в эти лета начал жить калмыцким манером». В Петербурге были очень довольны действиями Долгорукого, поднятием значения России с малыми средствами, но никак не хотели принимать его советы и действовать против Турции, тем более что со стороны последней не было опасности. Неплюев доносил в начале 1729 года, что султан, человек жестокий и трусливый, сильно испугался успехов Эшрефа над турецкими войсками. Боялся он возмущения народного, и что турки могут провозгласить султаном Эшрефа по единоверию, как суннита. Султан обратился к визирю с требованием, чтобы как можно скорее был заключен мир с Эшрефом. Но визирь представил, что несчастье произошло от недосмотра Ахмета, паши Вавилонского, верившегося курдам, которых ему и в службу принимать было не велено. А теперь можно распорядиться лучше. Послать большое войско и пригласить русский двор к общему действию, от чего по договору он отказаться не может. Этими средствами Эшрефа можно искоренить. Если же Бог послал его в наказание, то ничто не поможет. Однако безвременно и без нужды искать у него мира не следует. Послать к нему теперь с просьбою о мире значит обнаружить свою слабость и подвигнуть его еще больше на Турцию, а народы соседние получат об нас дурное мнение. Эти представления в первое время не успокоили султана. Он сердился и бронил визиря всячески. Тот отвечал, что если его представления не угодны, то султан волен сменить его и назначить человека более искусного. Султан в сердцах уехал от визиря, но через 4 дня прислал ему соболью шубу и во всем на него положился. Визирь хотел продолжать войну, но французский посланник внушал муфтию и другим сановникам, что Порте лучше заключить отдельный мир со шерифом как можно скорее. Тогда и шериф все свои силы обратит против России и свяжет ей руки, а между тем Порта могла бы в союзе с Францией и другими ганноверскими союзниками возвести на польский престол Станислава Лещинского, чем расторгнется сообщение между Австрией и Россией и отнимется у них средства помогать друг другу. А если обе империи останутся в покое в связи с Польшей и Венецией, то Порте со временем немалый вред произойти может. Во всех местах явились подметные письма, что война со шерифом беззаконная по единоверию. Таким образом, в царствование преемницы Петра Великого в короткое время отношения изменились. Франция, вместо того, чтобы помогать России, как прежде, действует против нее в Константинополе. При вступлении на престол Екатерины в Париже находился старый князь Куракин, которого Людовик XV обнадеживал неизменную своей дружбою к ее величеству. Все еще имелось в виду примирение России с Англией посредством Франции, и Куракин уже требовал от английского правительства доказательства, что оно действительно желает этого примирения. Агент его в Лондоне, Третьяков, дал ему знать, что русский эмигрант Авраам Веселовский подал парламенту просьбу о принятии его в английское подданство. Куракин обратился к государственному секретарю графу Морвилю с просьбой употребить французское влияние при английском дворе для того, чтобы Веселовский с братом не только не были приняты в английское подданство, но и позволено их было арестовать, что в Петербурге будет принято за особенный знак дружбы французского короля, и двор английский покажет этим истинное свое желание восстановить доброе согласие с Россией. Морвиль обещал исполнить желание Куракина, который отправил в Англию канцелериста своего Калушкина с таким наказом: отдать письмо корреспонденту Самуилу Гольдену и с ним советоваться, как бы Авраама Веселовского и брата его Федора арестовать. Причины ареста объявить Гольдену такие: оба брата были при иностранных дворах резидентами, и, не сдав своих комиссий отчета в издержанных деньгах, ушли в Англию, и до сих пор жили скрытно. Поэтому надобно их теперь арестовать, после чего императорский двор обстоятельно объявит все причины и счеты. По приезде в Лондон Калушкин должен проведать, где Веселовские живут и кто им покровительствует из министров и лордов. Узнавши о месте жительства, стараться арестовать, причем в нужном случае получить покровительство французского посла. Но Калушкин не мог отыскать Веселовских, просьба которых, впрочем, осталась без исполнения в парламенте. Мы видели, что еще Петр Великий возложил на Куракина поручение – высватать цесаревну Елисавету за Людовика XV. А 22 марта Куракин писал: «Все мы, министры иностранные, стараемся всячески открыть намерения здешнего двора насчет женитьбы королевской, но никак это нам не удается. По слухам, имеется в виду дочь Станислава Лещинского, но и этому слуху верить еще нельзя. Верно одно, что король женится в нынешнем году, и потому ищут принцессу, соответствующую его летам». Но от 14 мая Куракин дал знать, что старания герцога Бурбона и епископа Флери увенчались, наконец, успехом. Король согласился жениться на Марии, дочери Станислава Лещинского. Вслед за этим известием Куракин писал: «Понеже супружество короля французского уже заключено с принцессою Станислава. И так сие сима кончилось, теперь доношу и напоминаю прежнее желание дука де Бурбона, который требовал себе в супружество цесаревну Елизабету Петровну». В сентябре новое предложение по старому сватовству. «Перед 4 годами, — писал Куракин, — его императорскому величеству было предложено от умершего дука Дорлеанса о супружестве государыни цесаревны за сына его, ныне владеющего дука Дорлеанса, первого принца крови и наследника короны французской. Ежели король детей иметь не будет, — который дуг не овдовел. Ежели вашего величества высокое намерение к тому супружеству государыни цесаревны есть, то велите меня снабдить указами». К этому времени поспел и портрет Елисаветы. Отсылая его к Куракину, Макаров писал: «Зело сожалею, что умедлил онным портретом живописец, ибо писал близко году, и ныне пред тою персоною государыня цесаревна гораздо стала полнее и лучше». На Куракина было возложено и другое семейное дело. Он должен был хлопотать об интересах герцога Голштинского вместе с посланником его Цедергельмом. Но Куракину было трудно это делать по причинам, какие он сам выставил в донесении своем от 27 марта. «Барон Шлейниц усилил свои интриги против меня и успел присоединить к себе барона Цедергельма, который по наставлению Шлейница и по своему малодушию доносит своему двору все, что может быть на меня вымышлено. Я умолчу о других разглашениях, но честь и верность побуждают меня упомянуть о двух главных. Во-первых, разглашают, что я принадлежу к партии внука вашего величества и потому, где только могу, повреждаю ваши интересы. Во-вторых, разглашают, будто я здесь внушаю о себе и сыне своем, что по смерти великого князя, внука вашего, мы по свойству своему с ним...» Куракин был женат на Лопухиной, родной сестре царицы Евдокии Федоровны, «имеем право на российский престол. Первое разглашение опровергается верностью, какую я показал во время дела умершего царевича, отца великого князя. Во все это время я держал себя чуждым всех интриг и партий, ибо честолюбие мое состоит в том, чтобы проводить жизнь честно и беспорочно. Что же касается до свойства моего с великим князем, то это свойство с самого начала вредило моему счастью, нанося постоянное беспокойство. Я надеялся, наконец, снискать себе спокойствие своей верную службою, но враги не хотят дать мне покою. Из Петербурга потребовали указания на те лица, которые сообщили Куракину о рассеиваемых против него слухах. Куракин отказался дать эти указания, потому что предостережения бывают между друзьями, особыми знатными и министрами иностранными. Пункт этот деликатный, в нем состоит честь каждого и жизнь. При этом Куракин писал, что в исполнении присяги предает все забвению, готов действовать заодно с бароном Цедергельмом. Но все эти семейные дела не могли иметь успеха вследствие охлаждения, происшедшего между петербургским и версальским дворами по причинам политическим. Франция, разорвав с Испанией вследствие несостоявшегося брака между Людовиком XV и инфантою, и угрожаемая союзом Испании с Австрией, искала союза с Россией, к которому должна была приступить и Англия. Компредон вел дело в Петербурге. Куракин во Франции. Если бы не герцог Голштинский с Басевичем, то дело о союзе с Францией и Англией и теперь находилось бы в том же положении, в каком было в минуту кончины царя, писал Компредон в конце апреля 1725 года. Причиной медленности было то, что главные вельможи разделились на две стороны по вопросу об англо-французском союзе. Меньшиков, Апраксин, Голицын, Толстой и, по-видимому, Остерман были склонны к союзу. Но канцлер граф Головкин, князь Василий Лукич Долгорукий, князь Репнин и Ягужинский были против него. Особенно горячился Ягужинский, настаивая, что никак нельзя союзиться с Англией. В этих-то спорах об англо-французском союзе шумный Ягужинский поссорился с Меньшиковым и пошел в Петропавловский собор жаловаться на обидчика пред гробом Петра. Компредон так распределял 60 тысяч червонных, назначенных русским вельможем, за союзный договор между Россией и Францией. Гратификации публичные. Канцлеру графу Головкину, графу Толстому и барону Остерману по 3 тысячи, Степанову 1500, секретарям и другим чиновникам 1000. Гратификации секретные. Меньшикову 5000, Толстому, Апраксину и Остерману по 6000, Голицыну 4000, Долгорукому 3000, Макарову 4000, Ягужинскому 2000, Басевичу 6000, Рагузинскому 6000. Приближенным к императрице дамам Алсуфьевой и Вильбуа подарки на 1000 червонных. Но Компредона не столько беспокоили горячность Ягужинского, упорство Головкина, крайняя осмотрительность и осторожность Долгорукова, сколько двусмысленное поведение Остермана, могущественное влияние которого при решении вопросов внешней политики не было тайной для иностранных дипломатов и который не проговаривался ни пред живыми, ни пред мертвыми. Компредон начал подозревать, что Остерман не очень расположен к Франции и Англии. В самом начале царствования Екатерины приверженцы ее подозрительно смотрели на Австрию, которой не могло быть приятно отстранение от престола великого князя Петра, племянника цесаревны, и эти отношения, естественно, заставляли склоняться к французскому союзу. Но с течением времени дела переменились. Обнаружилась неодолимая трудность заключения союза с Францией, потому что Россия, имея прежде всего в виду Турцию, с которой ежеминутно можно было ожидать разрыва по делам персидским, требовала, чтобы Франция обеспечивала русские интересы относительно этой державы. Но Франция, охотно желая иметь на северо-востоке Европы сильную союзницу, которая заменила бы ей обессилевшую Швецию, не могла, однако, пожертвовать своей старинную союзницей Турцию. «Всему свету известно, — говорил Морвиль Куракину, — как Франции полезна дружба Султанова. С какой бы европейской державой Франция ни находилась в союзе, союз ее с Турцией должен быть ненарушим. Надобно вспомнить, какие выгоды получили мы в прошлые годы от Турции против австрийского дома. Кроме того, треть королевства французского получает свое благосостояние от торговли, производящейся во владениях султана. Король не может согласиться ни на какое условие, которое могло бы дать хотя малейшее подозрение порте. Вторая трудность заключалась в Голштинском деле. Россия требовала, чтобы герцог Голштинский получил, по крайней мере, равносильное вознаграждение за потерю Шлезвига, и чтобы Франция не мешала России добыть ему это вознаграждение, если датский двор отвергнет представление Англии и Франции. Но Франция и Англия хотели только обязаться хлопотать о доставлении герцогу какого-нибудь вознаграждения за Шлезвиг, не нарушая гарантии, данной ими Дании на это герцогство. Наконец, Россия требовала, чтобы Франция и Англия настояли на очищении мекленбургских владений от ганноверских войск. Но Англия и Франция обещали только заботиться об интересах герцога Мекленбургского без нарушения законов Германской империи.